Глава 15. «О боги!» – неожиданно возник в его голове восторженный голос Ави. «Это бесподобно!»
«О чем ты?» – оглядываясь, поинтересовался Воронцов.
«Ну, посмотри вокруг!» – забыв обо всем и перейдя на «ты», произнесла атаманша. «Я слабенькая ведунья и не могла раньше увидеть вокруг даже очертаний предметов. Просто переливалось все белыми, фиолетовыми, синими разводами. Так для меня выглядела астра. А сейчас, благодаря тебе, я вижу не просто очертания. Я вижу четкий второй план».
Константин же почти ее не слушал. Он сам с интересом разглядывал место, в котором оказался. Второй план астры выглядел иначе, чем первый. Исчезли изгнившие, полуразвалившиеся амбары, исчезли дома, он по-прежнему стоял в центре капища, но оно было другим. Идолы сверкали золотым защитным светом. С холма высотой 20 метров открывался вид на великолепный и совершенно пустой город, который раскинулся вокруг на десятки километров. Величественное здание без единого огонька, статуи высотой до 50 метров, золоченые шпили. Все выглядело новым, словно строители ушли всего пару часов назад, прихватив с собой весь мусор. Вот только он ошибся. Все было не так уж и мертво. Между домов скользили белесые туманные сущности. Похоже, о них говорила Аиша, вроде что они опасны. Но ведь они с Авией в центре места силы и под защитой. «Защита капища настроена не против них, а против проклятых», – раздался в его голове голос стража. «Не отходи от своей спутницы. Только ее руны смогут отогнать от тебя духов».
«Проклятые тоже могут входить в астру?»
«Да», – отозвался страж. «Но чтобы отправить сюда охотников, черному ведуну нужно проклятое место силы. Сам он, конечно, если силен, может и так войти, место силы ведь просто опора. Но его тело в этот момент будет беззащитно. Редко кто входит в астру просто так с улицы, ведь тело ты с собой не берешь. Ты сейчас стоишь скрытый ото всех в центре места силы. И на будущее брошенное тело ведуна даже в защищенном замке. Это маяк. И пока он в астре, его оболочку может занять кто угодно. Например, вон тот дух».
«Спасибо, страж, я запомню».
«Не за что», – отозвался тот и замолчал.
«Что это за место?» – спросил он у атаманши, которая завороженно таращилась на город.
«Второй план астры – это Беловодье, сокрытый город», – ответила Авия, наконец посмотрев на него. «Я благодарю тебя за то, что смогла увидеть его великолепие. С моими силами мне бы это никогда не удалось».
«Почему мы тут оказались?»
«Не знаю», — она пожала плечами. «Я всегда попадала просто в круг, и все. Может быть, мне просто не хватало силы увидеть все это». «Вы, ваше сиятельство», — снова вернувшись к этикету, произнесла предводительница разбойников. «Заслужили награду. Я собиралась показать на себе, как работать со сферами, и взяла с собой одну, но отдам ее тебе».
«С чего такая щедрость?»
«Я увидела то, что видят великие ведуны, и это только благодаря тебе. Держи».
Она, продолжая держаться за него левой рукой, вытащила правой из кармана шарик тьмы и протянула Воронцову. «И что я должен делать?»
«Сначала нужно получить доступ к возможным изменениям. Обычно они выглядят как много ярких звездочек перед тобой. Сосредоточившись на той, что тебя заинтересовало или притянуло, ты можешь получить информацию о ней. Не торопись, изучай вдумчиво, я подожду. Выберешь то, что нужно тебе. Затем возьмешь ее в левую руку и раздавишь сферу в правой. Энергия перетечет в выбранное умение, и ты впитаешь его в себя. Причем оно никуда не исчезнет. Часть останется с тобой, а часть звездочки вернется обратно, и ты сможешь улучшить навык еще раз. но это потребует гораздо больше энергии».
Константин кивнул и стал искать обещанное древо умений. И, как ни странно, нашел. Стоило ему подумать об этом, как перед ним и вправду появилось самое натуральное дерево, состоящее из сотен сверкающих огоньков. Видимо, местная система прокачки подстраивалась под воображение конкретного человека.
«Боги!» – воскликнул Воронцов. «Это ведь не на один час!»
«Ничего», – успокоила его Авиа. «Во втором плане время течет гораздо медленнее. Тут час, там минут 10. А потом ты попробуешь показать мне третий план».
«Посмотрим, как пойдет. Я ведь его даже не чувствую». «А теперь, сударыня, не отвлекайте. Мне нужно ознакомиться с тем, что я могу изучить».
Он сосредоточился на первой же попавшейся звездочке, которая находилась на самой верхушке древа умений. И тут же его постигло горькое разочарование.
«Видение грядущего. Изучение невозможно. Требуется умение. Предсказание. Третий глаз. Ощущение мира. Примерные затраты в сферах около 200 штук».
«Ни хрена себе!» – только и выдал Воронцов. «Вот это заявы!»
«Дай угадаю», – хихикнула Авиа. «Ты выбрал что-то недоступное?»
«Да, видение грядущего».
Дух атаманши задорно рассмеялся.
«Попробуй найти что-нибудь проще. Все, что сверху, требует наличия других умений и огромное количество энергии. Так что начни снизу. Кстати, как выглядит твоя сеть умений?»
«Как дерево», — ответил Константин и обратил свой взгляд к корням.
Звездочек тут хватало, не меньше 30 в первой линии. Мысленно сосредоточившись, он сгруппировал их по классам. Атакующие навыки, защитные и вспомогательные. Чего тут только не было. И скорость, и ловкость, и банальный огнешар, и поиск сокрытого, и работа с предметами, и начальная артефакторика, и телекинез, и левитация, и лечение себя за счет энергии, и щит на руку, и веда накладывания на себя защиты организма и зачарования предметов. Стоило выбрать одну звездочку, как от нее тянулись линии к другим, показывая, что от чего зависит. Константин серьезно задумался. Хотелось всего и сразу. Но сфера, которую дала ему Авиа, была небольшой. Вроде он такую поднял с бебезьяна, которого местные звали Живоглотом. В свете последних событий ему нужна какая-то защита. Вот только все, что он видел на начальном уровне, выглядело довольно посредственно. Либо не держало ничего серьезнее револьверного выстрела. Либо было очень кратковременным, не больше 3 секунд. «Блять», — мысленно обложил он создателей этого древа умений. «Из какой игрушки они его выдернули? Нереально, словно и вправду в какую-то РПГ попал». Он уже собирался изучить уплотнение кожи, вроде как на несколько секунд его шкура превратится в довольно крепкую броню, которая защитит хотя бы от выстрела из револьвера. Уже даже руку протянул, чтобы схватить ее. «Остановись», – раздался в голове голос стража. «Подумай хорошенько, есть вариант получше, особенно для тебя».
«Какой? Быстрый выстрел мне сейчас не особо нужен». «Щит не тянет. Зачарование – тема, но в него нужно вложить немало сфер. У меня столько нет».
«Ищи. Ты не все изучил на первой линии, и зачарование не для тебя. Настоящего результата тебе не добиться, так что не трать на него сферы», – ответил страж и исчез из его головы. Воронцов внимательно пробежался по всем звездочкам первого ряда. Ничего выдающегося. Но тут его взгляд зацепился за тусклую, крохотную точку с самого края, стоящую отдельно от всех групп. Как-то раньше он ее не замечал. Похоже, ее оттеняли своим светом остальные. Он сосредоточился на ней и тут же увидел название. «Призыв тени». Расшифровка была такая же мутная. «Веда призыва тени. Сотворив знак, вы сможете призвать тень на свою защиту. Поглощает разовый физический урон.
Время действия – 1 час. Использование только для черного врана.
Дальше был знак, увидев который Константин начал ржать. Самая настоящая рокерская коза. Только с оттопыренным большим пальцем на левой руке, прижатая к сердцу, а к нему прилагалась мысленная форма. «Зову защитника в час нужды».
«Да», – разглядывая короткую справку, произнес Воронцов. «Детский сад, блин. Что, сложно было интерфейс сделать, у школы заморочились с РПГ-составляющей?» «Ну да ладно». Он взял в правую руку сферу, затем левой захватил тусклую звездочку, после чего крепко сжал кулак, давя антрацитовый шарик.
«Вот это по-нашему», – когда его тело пронзил вполне себе серьезный разряд, произнес он. «Словно в щиток влез».
«Что?» – не поняла его Авиа.
«Ничего», – ответил Константин. «Я закончил».
«Что выбрал?»
«Чутье на опасность», – соврал Воронцов.
Открывать Авиа, которая его крепко подставила то, что ему досталась эксклюзивная фишка, он не собирался. Да и неясно, полезная будет штука или нет.
«Ну, тогда ищи путь на третий план», – распорядилась атаманша. «Хоть разок гляну. И пора возвращаться». Константин задрал голову, выискивая границу плана. Но сколько ни вглядывался, так и не смог его найти.
«Страж, как на третий план попасть?»
«Сдохнуть торопишься? А что там?»
«Там вообще защиты никакой. А той, что на твоей спутнице, не хватит и на пару минут. Посмотри, даже тут, на втором плане, тени вами заинтересовались. А там их гораздо больше. Там протекает река Смородина».
К своему стыду Константин впервые слышал это название. Попутно он посмотрел на Беловодье. И точно, к подножью холма, на котором они стояли, стекались сущности. Уже сейчас в поле зрения было несколько десятков призрачных фигур. Пока им что-то мешало приблизиться. Но это был вопрос времени.
«Что за река?»
«Ну ты дремучий», — возмутился страж. «Совсем вы в своем мире от корней оторвались. Смородина — огненная река. Она отделяет мир живых от мира мертвых. Это у нее сильные ведуны могут спросить совета или попробовать узнать грядущее. Но она обладает сознанием. Захочет – ответит. Не захочет – погубит.
И все же, я могу туда попасть. Уж больно интересно глянуть. Я быстро, потом сразу на первый план».
«Хорошо», – сдался страж. «Я открою вам путь, и через 2 минуты вас обратно выбросит. Давай, смотри вверх, ищи границу. Теперь должен увидеть».
«А что на четвертом плане?» – полюбопытствовал бывший детектив.
«Не надо тебе знать, туда никто не ходит, силёнок не хватает. Это царство тьмы. Оттуда проклятый князь зачерпнул силу, которую не смог удержать».
«Ну, не надо, значит, не надо», – подвел итог Константин. «Смотаемся по-быстрому на третий план, посмотрим на Смородину и назад».
Он задрал голову и сосредоточился. Даже правый глаз прикрыл и почти мгновенно увидел тонкую пленку в небе.
«Готово?» – ухватив Авию за призрачную, но вполне осязаемую руку, спросил он. Атаманша только кивнула. Мгновение сосредоточения на тонкой пленке границы плана, и вот их тянет вверх. На этот раз подъем медленный и тяжелый, словно Константин сам идет в гору, да еще тащит за собой Авию. Секунда, 2, 3, 4. Он бросил взгляд вниз. Беловодье под ногами медленно таяло, но вот призрачные сущности самых разных форм и размеров уже достигли вершины холма, на которой они еще недавно стояли. И теперь пелились вверх, наблюдая за 2 астральными телами.
Минута, тяжесть все нарастала.
«Если сюда так тяжело, то что же тогда требуется, чтобы на 4-й подняться?» Но всему приходит конец, и этому подъему тоже. Раз, и вот он уже стоит на берегу огромной реки, от которой несет серый. Вокруг черные, Мертвые, искореженные деревья и кусты. Травы нет вообще, только выжженная до камня земля. Константин не устоял и рухнул на колени. Авия была поражена не меньше. Она стояла, слегка покачиваясь, завороженно глядя на реку, которая пылала ярким огнем всего в нескольких шагах. «О, боги!» — повторяясь, потрясенно прошептала она. «Так вот, кто дает ответ ведунам, которые находят в себе силы подняться вверх. Смородина!» Неожиданно атаманша отвесила глубокий поклон. «Река великая, река могучая, отделяющая мир мертвых от мира живых. Ответь мне на вопрос, какая судьба меня ждет?» Константин вздрогнул. Он нутром почуял, как они привлекли внимание чего-то могучего, того, что лучше обходить десятой дорогой. Но исправить ничего было нельзя. «Печальная», — раздался голос, полный затаенной силы. Он был везде. Он окружал, подавлял, и не было у Воронцова сил противостоять ему. В голове помутилось, а еще Константин почувствовал, как что-то прикоснулось к его правой руке, а спустя мгновение ее словно кипятком ошпарили. Именно в этот момент их стремительно потянуло вниз, он успел мельком увидеть беловодье, а потом отключился. Пришел он в себя довольно быстро, все же место силы умело ставить на ноги. Кое-как сев, он посмотрел на Авию. Та выглядела получше, видно, основной удар непонятно чего пришелся в него. Рядом с ней уже стоял Аркад, злобно зыркающий в его сторону. Атаманша разбойников была грустна. Видимо, очень не понравился ей ответ, полученный от реки. Интересно, насколько это правдиво и действительно ли может предсказывать судьбу? Авия, похоже, в это верила, иначе бы не стала спрашивать. Вот только ответ ее не устроил. «Сходили, блин, за хлебушком!» С трудом поднимаясь на ноги, прокряхтел Воронцов. Он осмотрелся. Из-за макушек деревьев поднималась заря. Солнца еще не было, но небо уже серело на востоке. Не слабо они проторчали в Астре. Он потерял счет времени, но тут, видимо, прошло часа полтора. «По домам», — твердо заявил Аркад. Авия и Константин посмотрели друг на друга и согласно кивнули. Обсуждать случившееся не хотелось, да и сил не было. Бывший детектив покосился на правую руку, но та выглядела совершенно нормально. Никаких ожогов, никаких пятен. Только на безымянном пальце появилась призрачная полоска, напоминающая ободок кольца. Решив, что он разберется с ней после, он первым покинул место силы, возвращаясь в привычный мир. Улица была пустынна. Народ еще спал. Ночная свежесть забиралась даже под плотный френч. Константин передернул плечами. А еще у него появилось очень нехорошее предчувствие. Дом, в котором он жил, был темен. Оно и понятно. Ни прислуги, ни охраны, как у Авии, у него нет. Хорошо хоть в гостях поужинал. Хотя сейчас он бы не отказался от горячего куска мяса с острым соусом. «Прогрессор кулинарный», — усмехнулся Константин, открывая дверь. «Научил местных майонез делать. Надо бы замком обзавестись, а то не дома проходной двор». Силуэт в углу он увидел не сразу. Незваного гостя выдал звук взводимого курка. Он не торопился. Знал, что из оружия у хозяина дома только нож, и тот на поясе. Захочет – не успеет. «Кто ты?» – спросил Воронцов, медленно поворачиваясь к убийце. Но ответа не получил. Темная фигура в трех шагах от него молчала. «Нам нечего делить. Я никому не сделал зла. Уходи. И я никому не скажу, что ты здесь был». Убийца снова промолчал. Вероятнее всего, он набирался мужества. Не так уж просто шмальнуть в человека. Тем более вот так, стоя перед ним и смотря глаза в глаза. Воронцов нутром почуял, что еще мгновение, и человек нажмет на спусковой крючок. Он сложил левую руку в козу с оттопыренным большим пальцем, стремительно приложил к сердцу и мысленно произнес:
«Зову защитника в час нужды». Мгновение, и он почувствовал, как на плечи опустилось что-то легкое и невесомое. Плотное, словно плащ. А затем оно укутало его целиком. Он словно оказался в зыбкой дымке. Именно в этот момент грянул выстрел. Пуля угодила куда-то вниз живота, и тень просто поглотила ее. Не было ни рикошета, ни толчка, она просто исчезла, словно и не было ее. А затем случилось то, чего Константин не ожидал. Он уже собирался сократить дистанцию, отобрать револьвер и набить морду горе-мстителя. Но именно в этот момент он почувствовал, как нечто холодное соскользнуло с безымянного пальца левой руки, и у его ног заклубился сгусток белого тумана, который почти мгновенно принял облик странного зверя. Полупрозрачный, как сущности второго плана астры, размером чуть больше кошки, покрыт чем-то вроде серебристого меха. Четыре лапы с тремя когтями на каждой, хвост с меховой кисточкой на конце, ну и голова. Голова – отдельная тема. Больше всего она напоминала птичью. Длинная, узкая лисья морда, которая заканчивалась самым настоящим острым клювом. А вот нижняя челюсть была вполне обычной. Да уж, песца скрестили с дятлом, химера, блин. Все это он разглядел за доли секунды. Один взгляд – и все. Поскольку именно в этот момент призрачная тварь, ставшая совершенно материальной, прыгнула на стрелка. Когти прочно вошли в грудь и живот, а челюсть-полуклюв вгрызлась в горло. Константин вздрогнул. Атака существа заняла буквально секунду. Револьвер из мгновенно ослабевшей руки со стуком упал на доски. И вот уже готовый труп заваливается на пол, сползая по стенке, а непонятная тварь продолжает висеть на нем. Причем вокруг тех мест, куда впились когти и клыки, виднеется слабое, едва заметное голубоватое свечение. Тень после выстрела мгновенно исчезла. Задачу она свою выполнила на 5. Вот только эта активация совершенно не устраивала Воронцова. Придется мудрить, дабы она стала эффективней. Если бы стрелок не медлил, собираясь с духом, чтобы вальнуть его, то он бы никак не успел призвать тень. А еще этот призрачный зверек, мех которого начал медленно светиться призрачным жутковатым светом. Нашлась еще одна странность. Константин обнаружил серебристый поводок, который тянулся к безымянному пальцу на правой руке. Черт, вот свезло так свезло. Притащил с третьего плана непонятную сущность. Что с ней делать? Первое желание было поднять револьвер и прострелить башку странной зверушки. Но ведь она за него в бой вписалась. Не по понятиям союзника валить. Да и не факт, что простая свинцовая пуля способна нанести этому непонятному существу урон. Таких, наверное, магией, или, как местные называют, заклинаниями, ведами валят. А если эта зверушка на всех кидаться будет? Вот войдет сейчас сюда Аркад, она ему на грудь прыг, и все. Или соседка зайдет соли попросить. И что делать? И ведь спросить не у кого. С момента выстрела прошло меньше минуты. Конечно, этот урод стрелял в помещении. Сомнительно, что хлопок разбудил всю весь. Но что делать с телом? Хорошо, что пол чистый. Его союзник ни капли крови не пролил. Воронцов посмотрел на труп. С ним что-то происходило. С каждой секундой он высыхал, словно мумия. Константин дошел до двери, ведущей на улицу. Слегка приоткрыв ее, он прислушался. Тишина. Никто не кричит, кто шмалял. Никто не бежит искать причину шума. Никакой толпы с вилами и факелами, спешащей покарать странного боярина. Тишина. Светлеет небо, а значит, нужно торопиться. В голове включился компьютер, который десятками перебирал возможные варианты. Первый. Оставить как есть. Утром позвать Аркада, предъявить тело и развести руками. Сказать, так и было. Даже патрон в револьвер вставить. Плохо, что из него порохом несет. На вопрос, почему сразу не позвал, всегда можно ответить. Не зажигал свет, рухнул на кровать и уснул. Но ствол все портил.
В кого стрелял этот мститель? Может, в тварь? Нормальный вариант. Второй вариант. Револьвер припрятать. Тело за забор к соседям. Справа кто-то живет, а вот слева он никого не видел. А на вопрос, что за трупак, пожимать плечами. Вроде тут нет никого, кто работает за полиграф. Авось боги не выдадут. А можно вообще на улицу выкинуть. Главное, чтобы не видел никто. Утром найдут. Воронцов пожмет плечами, скажет «знать не знаю». Но вот зверушка, она ведь с ним связана. Куда ее девать? Ну, или рассказать как есть. Выдать призрачного зверька. Нет, не вариант. Ведь тот помог, хотя его и не просили. Сам бы справился. И не напал на него. Значит, определил как своего. Константин обернулся, посмотрел на труп. За пару минут, что он прислушивался и обдумывал варианты, тот сильно изменился. Настоящая мумия. Скелет, обтянутый желтой восковой кожей. Зверек уже отлепился и теперь сидел, как собака, обвив лапы своим длинным серебристым хвостом. И таращился на Воронцова, словно чего-то ждал. Вот только чего? Блин, надо было проконсультироваться со стражем. Пожалуй, только он может ответить на вопросы Константина. «Ты меня понимаешь?» Глядя на зверька, поинтересовался бывший детектив. Зверек ничего не ответил, но склонил голову, что можно было считать как «да». «Уже неплохо», — порадовался Константин. «Что ты такое?» Несколько секунд ничего не происходило, а потом в его голове всплыл образ белесой тени на берегу смородины. Слегка закололо в висках. Да, подобное общение было болезненным. Если так разговаривать, он себе хроническую мигрень заработает. «Понятно. Ты опасен для меня?» Зверек покачал головой и вильнул хвостом. И новый образ, где он трется об ногу Воронцова. «Я твой хозяин?» Кивок. «Если тебя увидят, уничтожат?» Мотание головой. Образ какого-то мужика, который шел по улице большого города, а рядом с ним шел серебристый песец. Люди не обращали внимания на них. «Блин, какая информативная беседа!» – пробормотал Константин, массируя ломящие виски. «Вот только ты труп организовал, и, скорее всего, догадаются, что это твоя работа». Новый кивок. «Ты можешь снова стать невидимым? Ведь где-то ты находился до того, как набросился на этого неудачника». Кивок. «Хорошо. Слушай внимательно. Я признаю себя твоим хозяином. Я понятия не имею, кто ты такой». И тут же получил в ответ образ одного слова. «Прислужник». Константин порылся в памяти, но ничего похожего в мифологии славян не припомнил. «Вероятно, чисто местное существо». «Хорошо, прислужник, ты у нас белого цвета. Беляк и прочее звучит неинтересно. Хотя, может, кефиром тебя обозвать?» «Не, не катит». Воронцов на секунду задумался. «Вот оно. Буду звать тебя Беляш. А будешь себя плохо вести, я тебя на беляши пущу. Теперь о правилах нашего существования. Ты до приказа остаешься невидимым. Ни на кого не нападаешь, и уж тем более без приказа не убиваешь. Если нет, я сейчас иду вместо силы, и страж найдет способ отправить тебя обратно. Мы поняли друг друга?» Кивок. «Отлично. Чем ты питаешься, и как часто тебе надо есть?» Новый образ. Светящиеся лапки беляша, который сидит на трупе. «Энергия? Жизненная сила?» – уточнил Константин. Кивок. «Обязательно убивать». Прислужник замотал мордой, и новый образ, как он трется об ноги людей, и шерстка слегка светится. «Вот и хорошо», — обрадовался Константин. «Разобрались. Теперь исчезни и до приказа не появляйся. Мы сможем общаться образами». Кивок, и зверушка с третьего плана, превратившись в туман, не слишком быстро втянулась в едва видимый призрачный ободок. Правда, он стал слегка плотнее, но если не приглядываться, не слишком заметно. Всего исчезновение заняло секунд 15. хотя Беляш возник перед несостоявшимся убийцей почти мгновенно. «Ты меня слышишь?» – почти шепотом произнес Константин. «Да», – прилетел ему в голову образ двух букв. Виски опять заломило. «Да, нужно искать способ общения. Что-то похожее Воронцов видел в древе прокачки, типа умение понимать зверей и птиц. Чисто друидская фишка». Теперь остался последний штрих. Нужно избавиться от тела. Да уж, труп образовался совершенно не вовремя. Выглянув наружу и убедившись, что толпа с вилами и факелами, желающая пустить кровь боярина Воронцова, отсутствует, и улица пуста, Константин закрыл дверь и направился к покойнику. То, что еще недавно было мужиком весом килограммов 70-80, сейчас выглядело как средняя мумия, изготовленная по всем правилам египетских жрецов. Быстрый обыск. Одна серебряная куна с цифрой 3. Вот и вся добыча. Револьвер старый, кое-где ржавый. Да уж, словно только из земли выкопали. Повертев его в руках, Константин быстро прикинул, что да как, и сунул ствол на низ ранца. Пусть в вещах будет спрятан. Быстро не достать, но если он решится на побег, то ствол лишним не будет. Да и сомнительно, что его вещи будут обыскивать, они вроде с Авией договорились. Теперь само тело. Воронцов выглянул во двор. Тишина. На траве роса, небо стало гораздо светлее. Где-то проорал петух. Нужно спешить. Тут люди рано ложатся и рано встают. Вытащив сушняк во двор, Константин направился к забору слева. Не стоит соседке подкидывать труп в огород, а то увидит утром, кричать начнет. Погибший весил чуть больше 10 килограммов, так что перекинуть его через забор не составит проблем. Да и не пришлось. Жерди, из которых он был сделан, старые, рывок, тихий хруст, и вот вполне проходимая дыра. Пролезть, втащить тело бедолаги, который так неудачно подвернулся прислужнику. Оглядевшись, Константин понял, что был прав. Участок выглядел заброшенным. Везде грядки, а тут трава по колено. К счастью, тропинка в двух шагах была засыпана гравием, и следов Воронцова не должна была сохранить. Прыгнув на нее, чтобы траву не тревожить, он быстро добежал до забора напротив. Вот там дом был вполне обитаемым. «С добрым утром, соседи!» — с максимумом сарказма произнес он и, размахнувшись, запустил покойника почти на середину чужого участка. Надо сказать, высохший человеческий труп имел довольно неплохие аэродинамические характеристики. Улетел хорошо, а приземлился еще лучше. Прямо рядом с туалетом типа сортир. Вот тут его и найдут. Константин быстро добрался до дыры в заборе, загнал обратно в отверстие ржавый гвоздь, убирая последние следы преступления. Огляделся, никого в поле зрения не обнаружив. Бывший частный детектив, а теперь пленник, лжебоярин и ценный актив, скользнул к дому, прикрыв за собой дверь, и принялся раздеваться. Глаза слипались, голова гудела, сил не осталось. Странно, вот только что он вытащил из дома труп человека, который пытался его убить. И ничего, ни сожаления, ни жалости, ему просто хочется спать. Забравшись под одеяло, он рухнул на подушку и закрыл глаза. «Спи, хозяин», — прилетел в голову мысленный образ, а следом еще один. «Я посторожу». Константин поморщился. В голову словно гвоздь вогнали, но ему это не помешало. Не прошло и минуты, как он уже спал.